Эдем. Глава 13. Обход ракеты длился довольно долго. Двутел особенно интересовался атомным реактором и автоматами. Инженер рисовал ему множество эскизов. Только в машине на это ушло 4 блокнота. Автомат возбудил явный интерес гостя. Он подробно осмотрел микросеть и чрезвычайно удивился, увидев, что вся она погружена в резервуар, охлажденный жидким гелием. Это был креатронный мозг сверхпроводящего типа для особо быстрых реакций. Но, видимо, двутел уловил, с какой целью охлаждается мозг, потому что очень долго покашливал и с большим одобрением изучал эскизы, которые чертил ему кибернетик. Казалось, по вопросу об электрических схемах договориться гораздо легче, чем насчет того, каким жестом или символом обозначить самые простые слова. В 5 утра химик, координатор и инженер отправились спать. Грузовой люк закрыли, а в туннеле на посту остался черный. Физик, кибернетик и доктор пошли с двутелом в библиотеку. «Подождите», — сказал физик, когда они проходили мимо лаборатории. «Покажем ему еще таблицу Менделеева. Там есть схематические рисунки атомов». Они вошли внутрь. Физик начал копаться в куче бумаг под шкафом, и в этот момент что-то затрещало. Физик выбрасывал из угла шелестящие рулоны и ничего не заметил. Но доктор насторожился. «Что это?» — спросил он. Физик выпрямился и тоже услышал щелчки. Он посмотрел на товарища испуганными глазами. «Это Гейгер, там...» «Стойте! Где-то утечка!» Физик подскочил к счетчику. Двутел стоял неподвижно и водил глазами по приборам. Потом он приблизился к столу, и счетчик затрещал длинными очередями, как барабанщик, выбивающий протяжную дробь. «Это он!» — крикнул физик, схватил обеими руками металлический цилиндр и направил его на гиганта. Счетчик загудел. «Радиоактивный? Он? Что это значит?» — спрашивал ошеломленный кибернетик. Доктор побледнел. Он подошел к столу, посмотрел на дрожащий индикатор, взял из рук физика металлический цилиндр и начал водить им в воздухе вокруг двутела. Дробь слабела тем явственнее, чем выше он поднимал датчик. Когда он опустил его к толстым бесформенным ногам пришельца, прибор зарычал, на шкале вспыхнул красный огонек. «Радиоактивное заражение», — выдавил физик. Двутел переводил глаза с одного на другого, удивленный, но совершенно не обеспокоенный, непонятной для него операцией. «Он попал сюда через отверстие, которое прожег защитник», — тихо сказал доктор. «Там все радиоактивно. Он там прошел». «Не подходи к нему!» — выкрикнул физик. «Он излучает минимум миллирентген в секунду. Подожди, нужно его как-то... Если закутать его в керамитовую фольгу, можно будет рискнуть». «Но послушай, тут речь идет не о нас», — повысив голос, сказал доктор. «Речь идет о нем. Как долго он мог там находиться? Сколько получил рентген?»
«Не знаю. Откуда я могу знать?» Физик все еще смотрел на ракочущий счетчик.
«Ты должен что-то сделать! Ацетатная ванна! Абразия эпидермиса! Смотрите, он ничего не понимает!» Доктор, не сказав ни слова, выбежал из лаборатории. Через минуту он вернулся с аптечкой первой помощи при радиационных поражениях. Двутел сначала как будто хотел воспротивиться непонятным процедурам, но потом позволил делать с собой все, что нужно. «Надень перчатки!» — крикнул физик доктору, который голыми руками трогал кожу двутела.
«Разбудить остальных?» — неуверенно спросил кибернетик. Он стоял у стены, опустив руки. Доктор натягивал толстые перчатки.
«Зачем?» — сказал он и наклонился.
«Пока ничего. Эритема появится через какие-нибудь 10-12 часов, если...»
«Если бы мы могли с ним договориться», — буркнул физик.
«Переливание крови? Но как? Откуда?»
Доктор смотрел перед собой невидящим взглядом. «Тот, второй!» — вдруг воскликнул он, заколебался и добавил тише.
«Нет, не могу. Пришлось бы сначала исследовать кровь обоих на агглютинацию. У них могут быть разные группы».
«Слушай», — физик оттянул его в сторону, — «дело плохо. Боюсь. Ну, понимаешь, он должен был пройти по зараженному пятну, как только упала температура. В районе микроаннигиляционной реакции всегда образуется много радиоизотопов. Рубидий, стронций, иттрий и все прочее. Редкоземельные элементы. Он пока еще ничего не чувствует.
Самое раннее завтра, так я думаю. У него в крови есть белые тельца?
Да, но они выглядят совершенно иначе, чем у людей.
Обильно размножающиеся клетки поражаются всегда одинаково, независимо от вида. Он должен иметь несколько большую сопротивляемость, чем человек, но...
Откуда ты знаешь?
Потому что радиоактивность грунта здесь почти в два раза выше, чем на Земле. Значит, они в определенной степени могут быть к ней приспособлены. Твои антибиотики здесь, конечно, ни к чему.
Само собой. Тут должны быть какие-то совсем другие бактерии.
Так я и думал. Знаешь что? Мы должны прежде всего договориться. Выяснить как можно больше. Реакция наступит самое раннее, через несколько часов.
А?
Доктор быстро взглянул на физика и опустил глаза. Они стояли в пяти шагах от двутела, который не спускал с них бледно-голубых глаз.
Чтобы вытянуть из него как можно больше, прежде чем он умрет?
Я думал не об этом, сказал физик. Он старался сохранить спокойствие. Я полагаю, что он будет вести себя как человек. Психическое равновесие он сохранит в течение нескольких часов. Потом наступит апатия, ты ведь знаешь. На его месте каждый из нас думал бы прежде всего о выполнении задания.
Доктор пожал плечами, посмотрел на физика из-под лобья и вдруг улыбнулся.
«Каждый из нас, говоришь?»
«Да, возможно, зная, что произошло. Но он пострадал из-за нас, по нашей вине».
«Ну и что из этого? Для тебя важно какое-то искупление? Не будь смешным!»
На лице физика выступили красные пятна.
«Нет», — сказал доктор, — «я не согласен. Понимаешь, это, — он показал на прилегшего двутела, — больной. А это, — он стукнул себя в грудь, — врач. И остальным здесь делать нечего».
«Ты так считаешь?» — глухо сказал физик. «Но это наш единственный шанс. Мы ведь не сделаем ему ничего плохого. Это не наша вина, что...»
«Неправда. Он облучился так, как шел по следу защитника. А теперь довольно. Нужно взять у него кровь».
Доктор подошел к двутелу со шприцем. Секунду стоял над ним, как бы колеблясь, потом вернулся к столу за другим шприцем. На оба насадил иглы, вынутые из гамма-стерилизатора.
«Помогите мне», — обратился доктор к кибернетику. Он шагнул к двутелу. На его глазах обнажил руку. Кибернетик ввел иглу ему в вену, всосал немного крови, отступил назад. Тогда доктор взял другой шприц и, прикасаясь им к коже лежащего, нашел сосуд, взглянул двутелу в глаза, потом воткнул иглу. Кибернетик стоял над ними. Двутел даже не вздрогнул. Его светло-рубиновая кровь наполнила стеклянный цилиндр. Доктор ловко вытащил иглу, прижал кровоточащую ранку кусочком ваты и вышел, высоко держа шприц.
Физик и кибернетик переглянулись. Кибернетик еще держал в руке шприц с кровью доктора. Он положил его на стол.
«И что теперь?» — спросил кибернетик.
«Он мог бы нам все рассказать». Физик был словно в горячке.
«А этот? Этот?»
Вдруг он посмотрел кибернетику в глаза.
«Может их разбудить?» — повторил кибернетик.
«Это ничего не даст. Доктор скажет им то же самое, что и мне. Есть только одна возможность.
Он должен сам решить. Если бы он захотел, доктор не сможет ему препятствовать».
«Он?»
— кибернетик изумленно посмотрел на физика.
«Ну, хорошо.
Но как же он решит? Ведь он ничего не знает, а мы не можем ему рассказать».
«Еще как можем», — холодно произнес физик. Он смотрел теперь на стеклянный цилиндр с кровью, лежащий около стерилизатора.
«У нас есть минут 15, прежде чем доктор пересчитает его красные кровяные шарики. Давай сюда доску».
«Но это же не имеет никакого...»
«Давай доску!»
— крикнул физик, собирая кусочки мела.
Кибернетик снял со стены доску, они вместе установили ее напротив двутела.
«Мало мела, принеси из библиотеки цветной!»
Когда кибернетик вышел, физик схватил мел и начал быстро рисовать большую полусферу, в которой находилась ракета. Чувствуя на себе бледно-голубой неподвижный взгляд, он рисовал все быстрее. Кончив рисунок, он оборачивался к двутелу, напряженно смотрел ему в глаза, пальцем тыкал в доску, вытирал ее губкой и рисовал дальше. Стена полусферы, целая. Стена и перед ней защитник. Рыло защитника и вылетающий из него заряд. Он нашел кусочек фиолетового мела, замазал им часть стены перед защитником, пальцами растер мел. Образовалось отверстие, окруженное фиолетовым потеком. Силуэт двутела. Физик подошел к гостю, прикоснулся к его торсу, вернулся к доске, стукнул мелом по нарисованной фигурке, стер с доски, еще раз поспешно изобразил толсто обведенную фиолетовым дыру в стене, в ней двутело, потом стер все вокруг. На доске остался только контур большой фигуры. Физик, стоя так, чтобы двутел мог видеть каждое его движение, начал медленно втирать раскрошенный в пыль фиолетовый мел в ноги выпрямившейся фигуры. Обернулся. Малый торс двутела, который до этого покоился на надутой доктором резиновой подушке, медленно приподнялся. Обезьянье лицо с разумными глазами отвернулось от доски и уставилось на физика, как бы задавая молчаливый вопрос. Тогда физик кивнул головой, схватил жестяную банку, пару защитных перчаток и стремительно выбежал из лаборатории. В туннеле он чуть не столкнулся с автоматом, который при его появлении убрался с дороги. Он выскочил на поверхность и, натягивая на бегу перчатки, помчался к выжженному защитником отверстию. У неглубокой воронки бросился на колени и начал поспешно выковыривать из грунта куски загустевшего, остекленевшего от жара песка и бросать его в банку. Потом вскочил и опять бегом вернулся через туннель в ракету. В лаборатории кто-то стоял. Физик зажмурил ослепленные глаза. Это был кибернетик. — Где доктор? — Еще не вернулся. — Отойди. Лучше сядь там, у стены. Как физик и ожидал, остекленевший песок был бледно-фиолетового цвета. Когда он вошел, двутел повернул к нему лицо. Он определенно ждал физика. Физик высыпал на пол перед доской все содержимое банки. «С ума сошел!» — вскакивая с места, крикнул кибернетик. Счетчик, переставленный на другой конец стола, пробудился и начал поспешно щелкать. «Молчи! Не мешай!» В голосе физика дрожала такая ярость, что кибернетик неподвижно застыл у стены. Физик бросил взгляд на циферблат часов. Прошло уже 12 минут. Вот-вот мог вернуться в доктор. Он наклонился, показал на едва заметные фиолетовые щербины полурасплавленного песка. Поднял горсть песчинок, приложил их, держа на раскрытой ладони, к тому месту, где были нарисованы, замазанные фиолетовым мелом, ноги стоящей фигуры. Растер немного песчаных крошек по рисунку, посмотрел в глаза двутелу, стряхнул остатки пыли на пол, отступил вглубь зала, потом решительным шагом двинулся вперед, как будто отправился куда-то далеко, вошел в середину фиолетового пятна, постоял с минуту, закрыл глаза и, расслабив мышцы, медленно упал. Его тело глухо ударилось об пол. Он лежал несколько секунд, потом вдруг вскочил, подбежал к столу, схватил счетчик Гейгера и, держа его перед собой, как фонарь, подошел к доске. Едва раструб черного цилиндра приблизился к нарисованным мелом ногам, раздалась тревожная дробь. Физик несколько раз приближал счетчик к доске и отодвигал его, повторяя эффект для неподвижно наблюдавшего двутела. Потом медленно повернулся к нему и начал придвигать раструб счетчика Гейгера к его обнаженным подошвам. Счетчик заворчал. Двутел издал слабый звук, как будто поперхнулся. Несколько секунд, которые показались физику вечностью, смотрел человеку в глаза бездонным бледным взглядом. Потом по лбу у физика покатились капли пота. Двутел вдруг расслабил торс, закрыл глаза и бессильно опустился на изголовье, одновременно странно выпрямляя узловатые пальчики обеих рук. Некоторое время он лежал как мертвый, вдруг открыл глаза, сел и уперся взглядом в лицо физика. Тот кивнул, отнес аппарат на стол, оттолкнув ногой доску, и глухо обратился к кибернетику. «Понял». «Что понял?» — выдавил тот, потрясенный безмолвной сценой. Что должен умереть. Вошел доктор, взглянул на доску, на рассыпанные стеклянистые обломки, на товарищей, на двутело. — Что здесь происходит? — спросил он. — Что это значит? — он сердито повысил голос. — Ничего особенного. У тебя уже двое пациентов, — равнодушно сказал физик, а когда доктор ошеломленно взглянул на него, взял со стола счетчик и направил его раструб на собственное тело. Радиоактивная пыль впиталась в материал комбинезона. Счетчик пронзительно застрекотал. Лицо доктора покраснело. Мгновение он стоял неподвижно. Казалось, он бросит на пол шприц, который держал в руке. Постепенно кровь отхлынула у него от лица. «Да?» — сказал он. «Хорошо, идем». Едва они вышли, кибернетик накинул защитный халат и начал поспешно убирать радиоактивные крошки. Он вывел из стенного шкафа полуавтоматического уборщика и пустил его подчищать пятно. Давутел лежал без движения, смотрел на его возню, несколько раз слабо покашлял. Через какие-нибудь 10 минут вместе с доктором вернулся физик. На нем был белый полотняный костюм, шею и руки покрывали толстые витки бинта. «Уже!» — почти весело сказал он кибернетику. «Ничего страшного, первая степень, а может и того нет». Доктор и кибернетик принялись поднимать Двутела, который, поняв, что от него хотят, послушно встал и вышел из лаборатории. «И для чего все это было?» — спросил кибернетик. Он нервно шагал по залу, тыкая во все щели и углы черную мордочку счетчика Гейгера. Время от времени щелканье несколько усиливалось. «Увидишь», — спокойно ответил физик. «Если у него голова на месте, увидишь». «Почему ты не надел защитные одежды? Жалко было минуту потратить». «Я должен был показать это как можно проще», — сказал физик. «Как можно естественнее, чтобы ничего лишнего, понимаешь?» Они замолчали. Стрелка стенных часов медленно двигалась. Наконец кибернетика начала клонить в сон. Физик, неловко действуя торчащими из бинтов пальцами, зажег сигарету. Вошел доктор в перепачканном халате, подскочил к физику. «Ты! Да ты что? Что ты с ним сделал?» «А в чем дело?» — поднял голову физик. «Он не хочет лежать. Едва дал себя перевязать, как встал и полез в дверь. О, он уже здесь!» — добавил доктор тише. Двутел вошел, неуклюже ковыляя. По полу за ним тянулся конец бинта. «Ты не можешь лечить его против его воли», — холодно сказал физик. Он бросил сигарету на пол, встал и придавил ее ногой. «Ну что, возьмем калькулятор из навигационной, а? У него максимальная область экстраполяции», — сказал он кибернетику. Тот вздрогнул, проснувшись, вскочил, мгновение смотрел мутным взглядом и быстро вышел. Дверь он оставил открытой. Доктор, засунув кулаки в карманы халата, стоял посреди лаборатории. Услышав слабое шлепанье, он обернулся, посмотрел на гиганта, который медленно приближался, и вздохнул. «Уже знаешь?» — сказал он. «Уже знаешь, а?» Двутел кашлянул. Остальные трое спали целый день. Когда они проснулись, смеркалось. Они пошли прямо в библиотеку. Она представляла собой кошмарное зрелище. Столы, пол, все свободные кресла были завалены грудами книг, атласов, открытых альбомов. Сотни исчерченных листов валялись под ногами. Вперемешку с книгами лежали части приборов, цветные гравюры, консервные банки, тарелки, оптические стекла, арифмометры, катушки. К стене была прислонена доска, с которой стекала вода, смешанная с меловой пылью. Толстый слой засохшего известкового порошка покрывал пальцы, рукава, даже колени физика, кибернетика и доктора. Они сидели напротив Двутела, заросшие с покрасневшими глазами, и пили кофе из больших кружек. Посреди библиотеки, там, где раньше стоял стол, возвышался ящик большого электронного калькулятора. «Как дела?» — спросил координатор, остановившись на пороге. «Великолепно. Мы согласовали уже 1600 понятий», — ответил кибернетик. Доктор встал. На нем все еще был белый халат. «Они вынудили меня к этому», — доктор показал на Двутела. «Он облучился!»
«Облучился?» Координатор шагнул внутрь. «Что это значит?»
«Прошел через радиоактивное пятно в проломе», — объяснил физик. Он оставил недопитый кофе и опустился на колени у аппарата.
«У него уже на 10% меньше белых телец, чем 7 часов назад», — сказал доктор. «Гиалиновая дегенерация, совсем как у человека. Я хотел его изолировать, ему нужен покой, но он не хочет лежать, так как физик сказал ему, что это все равно не поможет».
«Это правда?» — повернулся координатор к физику. Тот, не отрываясь от гудящего прибора, кивнул головой.
«И его нельзя спасти?» — спросил инженер.
Доктор пожал плечами.
«Не знаю. Если бы это был человек, я сказал бы, что у него 30 шансов из 100. Но это не человек. Он становится немного апатичнее. Но, может быть, это от усталости и бессонницы. Если бы я мог его изолировать...»
«Ну что тебе нужно? Ты ведь и так делаешь с ним все, что хочешь», — сказал физик, не поворачивая головы. Забинтованными руками он все еще копался в приборе.
«А с тобой что случилось?» — спросил координатор.
«Я объяснил ему, каким образом он подвергся лучевому поражению». «Ты так подробно объяснял?» — крикнул инженер. «Пришлось».
«Случилось то, что случилось», — медленно сказал координатор. «Хорошо ли, плохо ли, но это так. Что теперь? Что вы уже знаете?»
«Много», — заговорил кибернетик. «Он уже усвоил массу наших символов, главным образом математических. С теорией информации, можно сказать, покончено. Хуже всего с его электрическим письмом. Без специального аппарата мы не могли бы этому научиться. А у нас нет ни такого аппарата, ни времени, чтобы его сделать. Помните трубки в их телах? Это просто устройство для письма. Когда двутел появляется на свет, ему сразу же вставляют такую трубку, как у нас когда-то протыкали девочкам уши. По обеим сторонам большого тела у них есть электрические органы. Поэтому корпус такой большой. Это как бы мозг и одновременно плазменная батарея, которая передает заряды непосредственно пишущему каналу. У него канал кончается проводками на воротнике, но это у всех по-разному. Писать они, конечно, должны учиться. Эта операция, практикующаяся уже тысячи лет, только подготовительный шаг».
«Значит, он действительно не говорит?» — спросил химик.
«Говорит. Кашель, который вы слышали, и есть речь. Одно покашливание — это целое предложение, произнесенное с большой скоростью. Мы записали кашель на пленку, он раскладывается на спектр частот».
«А, так это речь, основанная на принципе частотной модуляции звуковых колебаний?»
«Скорее шумов. Она беззвучна. Звуками выражаются исключительно чувства, эмоциональное состояние».
«А эти электрические органы? Служат ли они им оружием?»
«Не знаю, но можно его спросить».
Кибернетик наклонился, вытащил большой чертеж, на котором был изображен схематичный вертикальный разрез двутела, указал на два удлиненных сегментных образования внутри него и, приблизив рот к микрофону, спросил:
«Оружие?»
Репродуктор, установленный с другой стороны, напротив лежащего двутела, застрекотал. Двутел, который чуть приподнял малый торс, когда вошли новые люди, некоторое время оставался неподвижным, потом закашлял.
«Оружие? Нет», — глухо заскрипел репродуктор. «Много оборотов планеты, когда-то оружие».
Двутел кашлянул.
«Орган, рудимент биологической эволюции, вторичная адаптация, цивилизация». Мертво, без всякой интонации, проскрипел репродуктор.
«Ну-ну», — буркнул инженер.
Химик слушал, зажмурив глаза.
«Ха! Значит, действительно!» — вырвалось у координатора. Он сдержался и спросил, что представляет собой их наука.
«С нашей точки зрения она странная», — сказал физик. Он поднялся с колен. «Никак не убрать этого проклятого скрипа», — бросил он кибернетику. «Огромные знания в области классической физики, оптика, электричество, механика в специфическом соединении с химией, что-то вроде механохимии. Там у них любопытное достижение».
«Ну?»
— рванулся вперед химик. «Подробности потом. У нас все зафиксировано, не бойся. От этих исходных позиций мы перешли к теории информации. Но ее изучение у них вне специальных учреждений запрещено. Хуже всего выглядит их атомистика, особенно ядерная химия».
«Подожди. Как это запрещено?» — удивился инженер.
«Очень просто. Нельзя проводить такие исследования».
«А кто их запрещает?»
«Это сложный вопрос, и мы еще мало что понимаем», — вмешался доктор. «Хуже всего мы пока ориентируемся в их социальной динамике».
«Кажется, для ядерных исследований им не хватает стимулов», — сказал физик. «Они не ощущают энергетического дефицита».
«Давайте кончим сначала с одним. Так что же с этими запрещенными исследованиями?»
«Садитесь, будем спрашивать дальше», — сказал кибернетик. Координатор приблизил лицо к микрофону. Кибернетик остановил его.
«Подожди. Трудность заключается в том, что чем сложнее конструкция предложения, тем больше рассыпается у калькулятора грамматика. Кроме того, анализатор звука кажется недостаточно селективен. Часто мы получаем просто ребусы. Впрочем, сами увидите».
«На планете вас много?» — медленно и отчетливо спросил физик.
«Какова динамическая структура? Вас много на планете?»
Репродуктор щелкнул два раза и остановился. Двутел довольно долго не отвечал. Потом хрипло закашлял.
«Динамическая структура двойная. Связь двойная», — забормотал репродуктор.
«Общество управляется централизованно, вся планета».
«Отлично!» — воскликнул инженер. Как и остальные двое новых участников беседы, он был очень возбужден. Физик, доктор и кибернетик, может быть, от усталости, сидели неподвижно с безразличными лицами.
«Кто управляет обществом? Кто на вершине? Один индивид или группа?» — спросил координатор, потянувшись к микрофону.
Репродуктор затрещал, послышалось протяжное гудение, на пульте прибора пару раз мигнул красный указатель. «Так спрашивать нельзя», — поспешил объяснить кибернетик. «На вершине в данном случае переносное значение слова и не имеет эквивалента в словаре калькулятора. Подожди, я попробую». Он наклонился вперед. «Как много вас управляет обществом? Один, несколько, большое число?»
Репродуктор быстро застрекотал. Двутел покашлял, и репродуктор начал размеренно выбрасывать. «Один, несколько, много, управление, неизвестно. Неизвестно», — повторил он.
«То есть как неизвестно? Что это значит?» — спросил удивленный координатор.
«Сейчас выясним. Неизвестно тебе или неизвестно никому на планете?» — сказал кибернетик в микрофон.
Двутел ответил, и калькулятор выбросил в репродуктор. «Связь динамичная, двойная. Известно одно — есть. Известно другое — нет».
«Ничего не понимаю», — координатор смотрел на остальных. «А вы?»
«Подожди», — сказал кибернетик, всматриваясь в двутело, который еще раз медленно приблизил лицо к своему микрофону и кашлянул несколько раз. Калькулятор заговорил.
«Много оборотов планеты когда-то, управление централизованное, распределенное». Пауза. «113 оборотов планеты так есть». Пауза. «112 оборот планеты, один двутел, управление, смерть». 111 оборот планеты, один двутел, смерть. Пауза. Другой один, управление, смерть. Пауза. Один, один, смерть. Пауза. Потом один двутел, управление, неизвестно кто. Неизвестно кто, управление. Пауза.
«Да, действительно, ребус», — сказал координатор. «И что вы с этим делаете?»
«Никакой не ребус», — ответил кибернетик. «Он сказал, что до 113 года, считая от сегодняшнего дня, у них было центральное правительство из нескольких индивидуумов. Управление централизованное, распределенное. Потом наступило правление одиночек, предполагаю, что-нибудь вроде монархии или тирании. В 112 и 111 годах, они считают от настоящего момента, сейчас нулевой год, произошли какие-то бурные дворцовые перевороты. Четыре властителя сменились в течение 2 лет. Их правление кончалось смертью, конечно, неестественной. Потом появился новый правитель. Неизвестно, кто им был. Знали, что существует, но было неизвестно, кто это».
«Как же так? Анонимный властелин», — изумился инженер.
«Очевидно. Постараемся узнать больше». Он повернулся к микрофону. «Сейчас известно, что один индивид управляет обществом, но неизвестно, кто это. Так?» — спросил он.
Калькулятор невнятно захрипел, двутел откашлялся, как бы заколебался, снова несколько раз кашлянул, и репродуктор ответил. «Нет, не так. Пауза. 60 оборотов планеты. Известно. Один двутел. Центральное управление. Пауза. Потом известно. Ни один. Пауза. Никто. Центральное управление. Пауза».
«Теперь я не понимаю», — признался физик.
Кибернетик сидел, наклонившись над прибором. Он сгорбился, прикусил губу. «Постойте. Всеобщая информация. Нет центральной власти, так?» — спросил он в микрофон. «А в действительности есть центральная власть, так?»
Калькулятор объяснялся с двутелом, издавая скрипучие звуки. Люди ждали, наклонившись к репродуктору. «Такая правда. Так. Пауза. Кто информация... Есть центральное управление, тот есть нет. Тот когда-то есть, потом нет».
Они молча переглянулись. «Кто говорит, что существует власть, сам перестает существовать. Так он сказал», — вполголоса проговорил инженер.
Кибернетик медленно наклонил голову.
«Но ведь это невозможно», — воскликнул инженер. «У власти должно быть какое-то место пребывания, она должна издавать распоряжения, законы, должны существовать ее исполнительные органы, иерархически низшие, войско. Мы же встречались с их вооруженными».
Физик положил ему руку на плечо. Инженер умолк. Двутел продолжал кашлять. Зеленый глаз калькулятора быстро затрепетал. Заговорил репродуктор. «Информация. Двойная. Пауза. Одна информация — кто? Тот есть. Пауза. Другая информация — кто? Тот когда-то есть, потом нет. Пауза.
«Существует информация, которая блокируется?» — спросил в микрофон физик. «Так? Кто ставит вопросы из области этой информации, тому грозит смерть. Так?»
Снова по другую сторону прибора был слышен скрип репродуктора и покашливание Двутела.
«Нет, не так. Пауза», — ответил калькулятор своим равнодушным голосом. Он размеренно отделял слова друг от друга. «Кто когда-то есть, потом нет, тот не смерть. Пауза».
Все вздохнули.
«Значит, не наказание смертью», — воскликнул инженер. «Спроси его, что происходит с такими», — обратился он к кибернетику.
«Боюсь, что этого сделать не удастся», — сказал кибернетик. Но координатор и инженер настаивали на этом вопросе, тогда он уступил.
«Как хотите». «Хорошо, но я не отвечаю за результат», — он спросил в микрофон. «Каково будущее того, кто распространяет блокированную информацию?»
Хриплый диалог калькулятора с неподвижно лежащим Двутелом продолжался довольно долго. Наконец репродуктор заговорил.
«Тот, кто такая информация, инкорпорирован. Самоуправляемая группа. Неизвестная степень. Вероятность. Дегенерация. Предел. Пауза. Кумулятивный эффект. Отсутствие термина. Адаптация. Такая необходимость. Борьба. Замедление силы. Потенциал. Отсутствие термина. Пауза. Кумулятивный эффект. Отсутствие термина. Адаптация. Такая необходимость. Борьба. Замедление силы. Потенциал. Отсутствие термина. Пауза. Небольшое число оборотов планеты. Смерть. Пауза».
«Что он сказал?» Одновременно повернулись к кибернетику химик, координатор и инженер. Тот пожал плечами.
«Понятия не имею. Я же вам говорил, что этого сделать не удастся. Слишком сложная проблема. Нужно продвигаться постепенно. Догадываюсь, что судьбе такого индивида завидовать не стоит. Его ждет преждевременная смерть. Последнее предложение было достаточно недвусмысленно, но каков механизм всего этого процесса, я не знаю. Какие-то самоуправляемые группы. Естественно, насчет этого можно строить гипотезы, но произвольных комбинаций с меня, пожалуй, хватит».
«Ладно», — сказал инженер, — «тогда спроси его об этом заводе на севере».
«Уже спрашивали», — ответил физик. «Тоже очень сложное дело. По этому поводу у меня такая теория».
«Почему теория? Он разве не ответил вам ясно?» — вмешался координатор.
«Нет, это тоже задевает явление высшего порядка. Что касается самого завода, его бросили в тот период, когда он должен был начать производство. Это мы знаем совершенно точно. Труднее определить причины, по которым это произошло. Около 50 лет назад у них был введен план биологической реконструкции. Перестройка функций тела, а возможно и формы. Это темная история. Почти все население планеты в течение ряда лет подверглось серии операций. Речь шла, как мне кажется, о перестройке не столько живущего поколения, сколько последующих, через направленные мутации наследственных клеток. Так мы это себе объясняем. В области биологии взаимопонимание очень затруднительно».
«Какой должна была быть эта перестройка? В каком направлении?» — спросил координатор.
«Этого не удалось установить», — ответил физик.
«Ну, кое-что мы все-таки знаем», — не согласился с ним кибернетик. «Биология, в особенности изучение жизненных процессов, в отличие от других отраслей науки, носит у них своеобразный, как бы нормативный характер».
«Возможно, религиозный», — вставил доктор. «С учетом того, что их верование — это скорее система требований и правил, касающихся бренной жизни, лишенная трансцендентальных элементов».
«Они никогда не верили в какого-нибудь творца?» — спросил координатор.
— «Неизвестно. Пойми, такие абстрактные понятия, как вера, бог, мораль, душа, вообще невозможно униформизировать в пределах калькулятора. Мы вынуждены задавать множество конкретных вопросов, и из целой массы ответов, недоразумений, частичного перекрытия значений
Пытаемся лишь вывести осмысленную и обобщенную экстраполяцию. По-моему, то, что доктор называет религией, попросту традиция, исторически наслоившиеся обычаи и ритуалы.
«Но что религия или традиция может иметь общего с биологическими исследованиями?» — спросил инженер.
«Вот этого-то мы и не сумели выяснить. Но, во всяком случае, связь существует, и весьма тесная.
Может быть, речь шла о том, что они пытались приспособить некоторые биологические факты к своим верованиям или суевериям?
Нет, это какая-то более сложная история».
«Вернемся к делу», — сказал координатор. «Каковы результаты проведения в жизнь этого биологического плана?»
«Из-за него на свет начали появляться особи безглазые или с различным количеством глаз, неспособные к жизни, изуродованные, безносые, а также большое количество психически неполноценных».
«Ага, наш двутел и те другие».
«Да, очевидно, теория, на которую они опирались, была неверной. В течение полутора десятков лет появились тысячи изувеченных, деформированных мутантов. Трагические плоды этого эксперимента они пожинают еще и сегодня».
«От плана отказались?»
«Мы даже не спрашивали об этом», — признался кибернетик. Он повернулся к микрофону. «План биологической реконструкции. Существует ли сейчас? Каково его будущее?»
Калькулятор, скрипя, некоторое время как будто припирался с двутелом, который издал слабое покашливание. «Может, ему плохо?» — тихо спросил координатор доктора.
«Нет, лучше, чем я ожидал. Он устал, но не хочет уходить отсюда. Я даже переливание крови не могу ему сделать. Очевидно, если ему влить кровь нашего двутела, его красные кровяные тельца выпадут в осадок и...»
«Тсс!» — цыкнул физик. Репродуктор захрипел. «План есть, нет, пауза. Теперь план когда-то не был, пауза. Теперь мутации, болезнь, пауза. Информация подлинная, план был, теперь нет».
«Не уловил», — признался инженер. «Он говорит, что в настоящее время отрицается существование этого плана, как будто его вообще никогда не было, а мутации якобы являются видом болезни. В действительности план был проведен в жизнь, а потом его отбросили, не желая признать своего поражения».
«Кто?»
«Ну, это их якобы несуществующая власть».
«Постойте», — сказал инженер, — «как же это? С момента, когда последний анонимный властитель перестал существовать, воцарилась как бы эпоха анархии, так что ли? Так кто же проводил в жизнь этот план?
Ты ведь слышал? Никто его не проводил, никакого плана не было, так сегодня утверждают».
«Ну хорошо, но тогда, 50 или сколько там лет назад,
тогда утверждали что-то другое».
«Нет, это невозможно понять».
«Почему? Ты ведь знаешь, что у нас на Земле существуют некоторые явления, о которых не принято говорить во всеуслышание, хотя о них знают. Например, даже чисто житейские взаимоотношения невозможны без некоторой дозы притворства. То, что у нас не определяющее, второстепенное, то у них главный фактор».
«Все это запутанно и неправдоподобно», — сказал инженер. «А как с этим связан тот завод на севере?»
«А он должен был производить что-то, связанное с осуществлением плана. Может, аппаратуру для операций, или объекты, которые были не нужны, но которые якобы могли понадобиться будущим реконструированным поколениям. Ну, это только мои предположения», — подчеркнул кибернетик. «Что они там должны были производить, мы не знаем».
«Таких заводов, наверное, должно было быть больше».
«Заводов, производных биологического плана, число маленькое или большое? Как много?» — спросил кибернетик.
Двутел откашлялся, и калькулятор почти сразу же ответил. «Неизвестно. Заводы, вероятно, много. Пауза. Информация. Никаких заводов».
«Это, однако, какое-то общество ужасающее», — вспылил инженер.
«Почему? Ты что, никогда не слышал о военной тайне или о чем-то в этом роде?»
«Какая энергия питает эти заводы?» — повернулся инженер к кибернетику, но сказал это так близко к микрофону, что калькулятор сразу же перевел вопрос. Репродуктор минуту погудел и продекламировал. «Не орган. Термин отсутствует. Био. Пауза. Энтропия. Константа. Биосистема». Остальное утонуло в усиливающемся гудении. На пульте зажегся красный огонек.
«Пробелы в словаре», — объяснил кибернетик.
«Слушай, в
«Включим его поливалентно», — сказал ему физик.
«Зачем? Чтобы он начал болтать, как шизофреник? Может, удастся больше понять?»
«О чем речь?» — спросил доктор.
«Он хочет уменьшить селективность калькулятора», — объяснил кибернетик.
«Когда спектр значений какого-то слова недостаточно острый, калькулятор отвечает, что термин отсутствует. Если я включу его поливалентно, он начнет заниматься контаминацией. Будет создавать словесные гибриды, каких нет ни в одном человеческом языке».
«Таким способом мы его лучше поймем», — настаивал физик.
«Да пожалуйста! Можем попробовать!»
Кибернетик переключил штеккеры. Координатор взглянул на двутело, который лежал теперь с закрытыми глазами. Доктор подошел к гиганту, некоторое время осматривал его и, ничего не сказав, вернулся на свое место. Координатор сказал в микрофон.
«На юге, здесь, есть долина. Там большие строения, в строениях скелеты, вокруг могилы. Что это?»
«Постой, могилы ничего не значат». Кибернетик притянул к себе гибкую стойку микрофона.
«На юге архитектурная конструкция, рядом с ней, в отверстиях и грунте, мертвые тела. Мертвые двутелы. Что это значит?»
На этот раз калькулятор дольше обменивался скребущими звуками с двутелом. Они заметили, что впервые машина, казалось, сама от себя спрашивала о чем-то еще раз. Наконец, обращенный к ним репродуктор монотонно сообщил.
«Двутел. Физическая работа нет. Пауза. Электрический орган. Работа. Да. Но акселероинволюция, дегенерация, злоупотребление. Пауза. Юг. Это экземплификация самоуправляемой прокрустики. Пауза. Биосоциозамыкание. Антисмерть. Пауза. Общественная изоляция. Ни сила, ни принуждение. Пауза. Добровольность. Пауза. Микроадаптация группы. Центросамотяг. Продукция. Да, нет. Пауза».
«Ну что, получил?» Кибернетик сердито посмотрел на физика.
«Центросамотяг, антисмерть, биосоциозамыкание. Говорил я тебе? Пожалуйста, теперь расшифровывай».
«Постепенно расшифрую», — сказал физик. «Это имеет что-то общее с принудительными работами».
«Неверно. Он сказал, не сила, не принуждение, добровольность».
«Ну, так спросим еще раз». Физик подтянул к себе микрофон.
«Непонятно», — сказал он. «Скажи, очень просто, что на юге, в долине? Колония, группа осужденных, изоляция, производство, кто производит, что и зачем, с какой целью?»
Калькулятор снова объяснился с двутелом. Это продолжалось минут пять. Потом опять заговорил.
«Изоломикрогруппа. Добровольность. Интерсцепление. Принуждение. Нет. Пауза. Каждый двутел против игра. Изоломикрогруппа. Пауза. Главная связь. Центростремительный самотяг. Пауза. Связка. Гневисть. Пауза. Кто вина, тот кара. Пауза. Кто кара, тот изоломикрогруппа. Добровольность. Пауза. Интерсвязи возвратные. Пол индивидуальные. Сцепление. Гневисть. Саму цель. Пауза. Социопсихоциркуляция. Внутренняя антисмерть. Пауза».
«Подождите», — крикнул кибернетик, видя, что остальные беспомощно зашевелились.
«Что это значит? Саму цель. Какая цель?»
«Самуцеление», — пробурчал калькулятор, который на этот раз вообще не обратился к двутелу.
«А, инстинкт самосохранения!» — крикнул физик. А калькулятор поспешно объяснил.
«Инстинкт самосохранения. Да, да».
«Ты хочешь сказать, что понимаешь, о чем он говорит?» — вскочил с места инженер.
«Не знаю, правильно ли я понимаю, но догадываюсь. Речь идет о какой-то разновидности их системы наказаний. Очевидно, это некие микрообщества, автономные группы, которые, так сказать, взаимно загнали друг друга в угол».
«Как это? Без охраны? Без надсмотрщиков?»
«Да, он же прямо сказал, что никакого принуждения нет».
«Это невозможно».
«Ну почему же? Представь себе двоих людей. У одного есть спички, у другого коробок. Они могут друг друга ненавидеть, но огонь зажгут только вместе. Гневисть — это гнев и ненависть, или что-нибудь близкое. Поэтому кооперация в группе возникает благодаря обратным связям,
как в моем примере, но, конечно, это гораздо сложнее. Принуждение рождается как-то само по себе. Его создает внутреннее положение группы.
Ну хорошо, хорошо. Но что они там делают? Что они там делают? Кто лежит в этих могилах? Зачем?
Ты слышал, что сказал калькулятор? Про Крустика. Очевидно, от прокрустого ложа.
Вздор. Откуда Двутел слышал о прокрусте?
Калькулятор, а не Двутел. Он выискивает наиболее близкие понятия в соответствии с резонансом в семантическом спектре. Там, в этих группах, ведется изнурительная работа. Возможно, что она не имеет никакой цели, никакого смысла. Он сказал, продукция, да, нет. Значит, что-то производят, должны это делать, ибо таково наказание.
Почему должны? Кто их заставляет, если там нет никакой охраны?
Какой ты упрямый. Насчет продукции я, может, и ошибаюсь. Но принуждение создает ситуация. Ты что, не слышал о принудительных ситуациях? Скажем, на тонущем корабле вариантов спасения, из которых ты можешь выбирать, очень немного. Может, у них под ногами всю жизнь палуба такого корабля. Поскольку физический труд, особенно изнурительный, приносит им вред, то здесь происходит какое-то биозамыкание, возможно, в зоне электрического органа.
Он говорил биосоциозамыкание. Это должно быть что-то иное.
Но нечто в этом роде. В группе существует сцепление, взаимное притяжение. То есть группа обречена вариться в собственном соку, изолирована от общества.
Это страшно туманно. Что они там все же делают?
Ну чего ты от меня хочешь? Я знаю столько же, сколько и ты. Ведь недоразумение и смещение значений накладываются одно на другое, не только с нашей стороны, но точно так же между калькулятором и Двутелом с другой. Может быть, у них есть специальная научная дисциплина, прокрустика, теория динамики таких групп. Они заранее планируют тип действий, конфликтов и взаимных притяжений в ее сфере. Функции распределены так, чтобы образовалось своеобразное равновесие, обмен, циркуляция, гнева, ненависти, чтобы эти чувства спаивали их, и одновременно, чтобы они не могли найти общего языка с кем-нибудь вне группы.
«Это твои личные вариации на тему шизофренических бредней калькулятора, а вовсе не объяснение!» — крикнул химик.
«Пожалуйста, займи мое место, может, у тебя пойдет лучше».
Стало тихо. «Он очень устал», — сказал доктор. «От силы еще 1-2 вопроса. Больше нельзя. Кто хочет их задать?»
«Я», — сказал координатор.
«Откуда ты узнал о нас?» — бросил он на микрофон.
«Информация. Метеорит. Корабль», — ответил через минуту калькулятор, обменявшись несколькими короткими хриплыми звуками с Двутелом. «Корабль. Иной планеты. Космическое излучение. Дегенерация существ. Пауза. Несут смерть. Пауза. Стеклянистая изоляция с целью ликвидации. Пауза. Обсерватория. Пауза. Грохот. Произвел пеленгование, направление звука, источник грохота, фокус попадания, ракета. Пауза. Пошел ночью. Пауза. Ждал. Защитник открыл изоляцию. Вошел здесь. Пауза».
«Объявили, что упал корабль с какими-то чудовищами, да?» — спросил инженер.
«Да, что мы дегенерировали под влиянием космического излучения, и что они намерены запереть нас, окружить этой стеклянистой массой. Он по звуку запеленговал направление обстрела, определил цель и таким образом нашел нас».
«Не боялся чудовищ?» — бросил координатор в микрофон.
«Не боялся — это ничего не значит. Сейчас, какое там было слово? Ага, гневесть. Может, так переведет?»
Кибернетика повторил вопрос на странном жаргоне калькулятора.
«Да», — сразу ответил репродуктор. «Да. Но шанс 1 на 1 000 000 оборотов планеты».
«Это понятно. Каждый из нас пошел бы», — понимающе кивнул головой физик.
«Хочешь остаться с нами? Мы вылечим тебя. Смерти не будет», — медленно сказал доктор.
«Нет», — ответил репродуктор.
«Хочешь уйти? Хочешь вернуться к своим?»
«Возвращение? Нет», — ответил репродуктор. Люди переглянулись.
«Ты действительно не умрешь? Мы тебя действительно вылечим!» — воскликнул доктор. «Скажи, что ты хочешь сделать, когда будешь здоров?»
Калькулятор заскрипел. Двутел ответил одним звуком, таким коротким, что он был едва слышен. «Нуль», — как бы колеблясь, сказал репродуктор. И через мгновение добавил, словно неуверенный, что его правильно поняли:
«Нуль! Нуль!»
«Не хочет остаться, возвращаться тоже», — буркнул химик. «Может, он бредит?»
Все посмотрели на Двутела. Его бледно-голубые глаза глядели на них неподвижно. В тишине было слышно его медленное глухое дыхание.
«Довольно», — сказал доктор, вставая. «Выйдите все».
«А ты?»
«Сейчас приду. Я два раза принимал психедрин. Могу с ним еще немного посидеть».
Когда люди встали и двинулись к двери, малый торс Двутела, до сих пор поддерживаемый как бы невидимой опорой, вдруг сломался. Его глаза закрылись, голова бессильно упала назад.
«Слушайте, мы все время расспрашивали его. А почему он нас ни о чем не спросил?» — спохватился в коридоре инженер.
«Почему же? До этого и он спрашивал», — ответил кибернетик. «Об отношениях, господствующих на Земле, о нашей истории, о развитии астронавтики. Еще за каких-нибудь полчаса до вашего прихода он говорил значительно больше».
«Должно быть, очень ослаб».
«Наверное, он получил большую дозу облучения. Путешествие по пустыне должно было его здорово утомить, тем более, что он довольно стар».
«Как долго они живут?»
«Около 60 оборотов планеты, то есть немного меньше 60 наших лет. Эдем обращается вокруг своего Солнца чуть быстрее, чем Земля».
«Как они питаются?»
«Довольно своеобразно. Кажется, эволюция проходила тут иначе, чем на Земле. Они могут непосредственно усваивать некоторые неорганические субстанции».
«Действительно своеобразно», — сказал инженер.
«Ага, грунт, который вынес тот, первый», — вдруг сообразил химик.
Они остановились.
«Да, но таким способом Двутелы питались тысячи лет назад. Теперь в нормальных условиях так никто не поступает. Эти тонкие чаши на равнине — как бы их аккумуляторы продовольствия».
«Это что, живые существа?»
«Не знаю. Во всяком случае, они избирательно извлекают из глубины и накапливают вещества, которые служат Двутелам пищей. Их много, разных видов».
«Да, очевидно, Двутелы должны их разводить, вернее, возделывать», — сказал химик.
«На юге мы видели целые плантации этих чаш. Но зачем тот, который забрался в ракету, рылся в глине?»
«Потому что после захода солнца чаши втягиваются под почву».
«Все равно, глины было везде достаточно, а он выбрал именно эту в ракете».
«Может, потому что она была разрыхлена, а он голоден? Мы не говорили об этом с нашим астрономом. Возможно, что тот Двутел действительно бежал из долины на юге».
«Дорогие мои, идите-ка теперь спать», — обратился координатор к физику и кибернетику. «А мы займемся делом. Скоро 12».
12 ночи?
А как же? Я вижу, вы уже совсем потеряли счет времени».
«Ну, в таких условиях...»
Позади послышались шаги. Из библиотеки вышел доктор. Все испытующие смотрели на него.
«Спит», — сказал он.
«Худо с ним. Когда вы вышли, я решил было...» Он не кончил.
«Но ты говорил с ним?»
«Говорил. То есть, понимаете, мне показалось, что это конец. Я спросил его, можем ли мы что-нибудь для них сделать, для всех?»
«И что он сказал?»
«Нуль», — медленно повторил доктор, и всем показалось, что они слышат мертвый голос калькулятора.
«Идите теперь и ложитесь», — сказал координатор через мгновение.
«Но я еще воспользуюсь тем, что мы все вместе, и спрошу вас, будем ли мы стартовать?»
«Да», — сказал инженер.
«Да», — произнесли физик и химик почти одновременно.
«Да», — присоединился кибернетик.
«А ты молчишь?» — спросил координатор доктора. «Я размышляю. Понимаете, мне еще никогда не было так интересно».
«Понимаю. Тебя интересует, как им можно помочь. Но теперь-то ты уже знаешь, что...»
«Нет, не знаю», — тихо сказал доктор.